Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница. Ищем выход на канале. Ищем выход. Как мы это всегда делаем по пятницам в 13 часов по московскому времени. Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки. В описании вы найдете все подробности о том, как можно помочь, собственно говоря, каналу, который делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Подписывайтесь, ставьте приложение, общайтесь. Не забывайте, пожалуйста, что у всех программ есть чат, и все ведущие внимательно его просматривают, и мы стараемся отвечать на вопросы, которые приходят. Хотя, конечно, чат обычно служит средством общения самих зрителей. Ну что ж, так или иначе, спасибо большое. Тут уже есть целый ряд вопросов, я постараюсь на них ответить. Есть даже вопросы, которые мне прислали сильно заранее. Вот мой дорогой друг из Канады Алексей Уклеин написал, можно сказать, даже не вопрос, а целое эссе. Вот, обязательно его зачитаю и поразмышляем на этот счет. А начать я хотел все-таки с такой, как бы, проблемы, если хотите, с такого вопроса, который я позволил себе обозначить, как «Сколько можно врать?». Вот сколько можно? Где есть пределы тому вранья, который человек для себя, скажем так, считает возможным и допустимым? Есть даже некоторые, я бы сказал, подзаголовок вот, у этой темы, потому что я готов его обозначить, этот подзаголовок, как «Самая трудная заповедь». В Декалоге, в Десяти заповедях, это звучит так: «Не произноси свидетельство ложно». И, в общем, это, конечно, не просто призыв не врать, это призыв именно не лжесвидетельствовать. Вообще лжесвидетельство даже в Уголовном кодексе, в Административном кодексе является нарушением. В Административном кодексе за него предусмотрен штраф, правда, не такой большой, вот всего 1000 рублей в Российской Федерации за лжесвидетельствование в уголовном деле. Предусмотрено, в общем, ответственность значительно более серьезная. Но как часто бывает, к сожалению, очень часто, человек руководствуется не представлениями о добре и зле. Человек руководствуется представлениями о том, что в свое время было сформулировано как революционная целесообразность. Вот есть революционная целесообразность. Да, значит, если он скажет «солги, солги», если он скажет «убей, убей». Вот чем мы зачастую руководствуемся. Что заставило меня как бы задуматься об этом всерьез? Да, ровно неделю назад, вскоре после как раз нашего эфира, на лентах новостей прошла важная новость, значительная новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге предъявил обвинение, да, по сути, выдал два ордера на арест Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Львова Белова. Вот. Естественно, сразу же пошли какие-то разнообразные комментарии, пошли многочисленные вопросы. Ко мне, в частности, обратилось за эту неделю очень большое количество самых разных корреспондентов, как российских, так и нероссийских, с вопросом о том, как я могу прокомментировать, ну, поскольку все-таки мы занимаемся помощью беженцам, и так или иначе люди понимают, что мы связаны со всей проблематикой украинских граждан на российской территории. И вот было очень много вопросов о том, что, как, почему, что мы можем сказать, как мы можем прокомментировать, какие факты нам известны. Я с ужасом для себя, если хотите, обнаружил, что нет, я, конечно, не то чтобы защищаю Владимира Владимировича Путина, понимаете, но я просто вынужден говорить то, что знаю. А именно, что таких фактов у нас, по крайней мере, очень немного. И фактов, подтверждающих то, что верховное российское руководство целенаправленно занималось вот, таким вывозом детей, у нас нет, и поэтому не могу быть свидетелем. Хотя, как вы понимаете, возникает в разное время, по разным поводам, и по такому поводу тоже могло бы возникнуть искушение, да, присоединиться к общему хору. Вот мне кажется очень важным каждому из нас все-таки для себя делать выбор. Иногда этот выбор бывает очень неприятный даже для самого себя, да, что вот приходится говорить правду, понимаете, и эта правда может не устроить довольно значительное количество людей, понимаете, но то, что мои слова могут быть как-то, скажем так, для меня с не теми последствиями восприняты, ну, что делать, понимаете. Повторю, говорить можно только то, что знаешь сам, чему был свидетелем, и что можешь подтвердить документально. Вот. Это, мне кажется, важно, но это вот такое, если хотите, общее размышление вот, о том, где должны стоять границы нашего потенциального, по крайней мере, вранья. Ну вот. Давайте теперь вернемся и к вопросам, и к посланиям, да, вот то, о чем я говорил, о том, что, вот читаю, Алексей Уклеин, насколько я знаю, Леша довольно давно уже живет в Канаде. Вот, месяц назад писал в комментариях, что, видимо, осталось незамеченным, в чате написать не могу из-за разницы во времени. Мне кажется, пишет Алексей, что тема древа познания добра и зла раньше не очень-то поднималась. Вкусившая древо познания добра и зла, то есть различающая, где доброе, где нет, в то же мгновение перестает видеть этот мир как рай, и жизнь его превращается в ад, где в основном человечество и пребывает на одном из верхних уровней. Так называемого первородного греха нет без этого разделения, он привносит цивилизации языком, культурой, традициями, знанием. Чистое восприятие мира без познания добра и зла – мгновенное превращение в рай. Хотелось бы найти способ прийти к стабильному такому состоянию, а не кратковременным проблескам. Вот это и будет искомый выход, пишет Алексей. Алексей, дорогой. Ну, в общем, да, но нет. Вопрос познания, древа познания добра и зла, это действительно вопрос присвоения человеком, первым человеком, Адамом, вместе с женой Евой, то есть в их лице, в общем, всему человечеству, присвоение себе, не своевременное присвоение себе вот этого права самостоятельно определять, где добро, а где зло. Я уже как-то говорил, да, что пятая шоколадная конфета подряд – это добро. А человек, кто ее не дает, это зло. И маленький ребенок в 3 года очень успешно пытается с этим злом бороться. Вопрос восприятия мира, он, конечно, ключевой. То есть, как мы воспринимаем, что нам кажется злом, что нам кажется добром, вот, в том числе наблюдая за чудовищными процессами, связанными и с войнами, и с эпидемиями, и со всем чем угодно, мы видим, как сильно от оценки того или иного человека, от оценки тех или иных правительственных или глобальных структур меняется вообще все, что происходит не только с одним человеком, но с десятками, сотнями тысяч, миллионами других людей. Почему? Потому что в голове у того или иного ответственного товарища сформировалась вот именно такая картина мира. Она вполне себе субъективная. Но он воспринимает добро и зло вот таким образом. И из-за этого все происходит. Универсальными критериями добра и зла, представлениями, по крайней мере, мировых религий, вот, является все то же самое. Заповедь. Вот критерии добра и зла. Повторяю, не сотвори, не убей, да, и все остальное. Вот это универсальные критерии. Если человек готов на основании этих критериев воспринимать окружающий мир, уверяю вас, что человек будет счастлив. Если нет, то картину миру каждый рисует сам для себя свою. И она может очень серьезно отличаться. Имеет ли человек на это право? Ну, Господь Бог определил, что имеет. Первородный грех остается с человеком. Свободу воли Бог у человека не отобрал, и человечество не уничтожил. Ну, по крайней мере, пока не уничтожил. Значит, будем ориентироваться вот на это. И, конечно, стремиться к счастью. Конечно, каждому из нас хочется быть счастливым. Собственно говоря, и Бог предлагает именно такую модель. Выбери жизнь, говорит Бог. Ну вот, хорошо, возвращаемся к вопросам, которые у нас есть в чате. Репрессивная машина, похоже, вышла на самовоспроизводство, работает потому, что она есть. Скоро ли она начнет пожирать сама себя? Слушайте, ну она, мне кажется, только этим и занимается. Потому что если сравнить количество людей, опять же, я сейчас даже не хочу рассматривать вопрос, справедливо или несправедливо обвиненных в России в уголовных преступлениях, то вот процент так называемых политических репрессий на самом деле он сильно ниже, чем количество людей, кого обвиняют в превышении должностных полномочий, в растратах и так далее и тому подобное. Каждый день, вот сегодня с утра на лентах сообщением, что арестован за взятку Александр Беглов. Ну, в Петербурге особенно напряглись. В следующий момент пришла информация, что, оказывается, это Александр Беглов, но другой Александр Беглов в Москве. Большой чин на таможне. Вот если бы вы были подписаны на все те каналы, которые, в частности, подписан я, и которые сообщают об арестах, о возбужденных уголовных делах и так далее, вы бы увидели, что, наверное, ну, не более 10% возбуждаемых уголовных дел, они связаны, назовем так, с политическими основаниями. А все остальное – это вот то самое. Понимаете, система радостно, с хрумканьем, с чавканьем, с большим удовольствием пожирает сама себя. И воспроизводит сама себя. Вот сколько времени, понимаете, вопрос же не в том, когда система сама себя съест, а вопрос в том, сколько времени система готова сама себя воспроизводить. То есть, значит, все равно остаются люди, которые уже все понимают, и понимают все риски, в том числе работы на государство. Но, тем не менее, скажем так, экономические возможные плюсы этой работы перевешивают. И новые люди соглашаются идти работать. Вот что пока совершенно непонятно. Сколько времени система готова воспроизводить сама себя? Это, на мой взгляд, будет как раз ключевым вопросом. Да, вот тут как раз нужно типа прокуроров и судей сажать, значит, так сажают. Сажают и прокуроров, и судей, и таможенников, и сотрудников федеральной системы исполнения наказаний, и губернаторов, и министров, и кого угодно, и банкиров. Все это не проблема давно. Так, добрый день, недавно пришел крестить внучку, меня спросил отец Андрей, ну не знаю, кто это, но отец Андрей, хорошо, мой ли это приход, и отношусь ли я фундаментальной церкви, что православные храмы разделились. Ну, понимаете, для того, чтобы понять вопрос, хотелось бы сначала все-таки знать, хотя бы это происходило в России или где. Вот, но, видимо, в России. В общем-то, скажем так, юридически не разделялись. А практически давно разделились, понимаете, и давным-давно, в общем, внутри той же самой Русской Православной Церкви Московского Патриархата существуют очень разные течения, очень разные движения, очень разные, пускай и не сформулированные, да, как и не оформленные, как некая отдельная юрисдикция, тенденции. Понимаете, и бывает, что прихожане двух приходов, особенно в больших городах, хотя и в маленьких тоже, не разговаривают друг с другом. Вот, а священники находятся в глухой вражде. Вот, так что такой понятный вопрос. В любом случае, вы знаете, в определенном смысле священник, который вам этот вопрос задал, он вот в чем прав. Понимаете, все-таки в основе церкви лежит община. И правильно и нормально, когда член общины, соответственно, приходит туда на службу, соответственно, приводит туда своих родственников, детей, совершаются таинства, крестятся, венчаются, отпевают, служат панихиды, когда это необходимо. Это происходит в кругу таком вот именно общинном, круге общения, где люди знают друг друга. Вот. Все-таки есть некоторое отличие между маршрутным такси, да, и персональным водителем. Есть некоторое отличие между ритуальными услугами и церковью. И вообще это нормальный вопрос, да, просто вот приходит человек, я вас не помню, вот скажите, пожалуйста, вы здесь живете у нас, мы когда-то приходили, людей много, я, к сожалению, мог забыть. Понимаете, когда к нашим общинам присоединяются новые члены, да, мы тоже стараемся познакомиться, пообщаться, поговорить, чтобы знать, какие у человека интересы, кем он работает, что ему интересно, может быть, в связи с этим можно рекомендовать ту или иную литературу, те или иные там, дополнительные занятия, те или иные молитвы, в конце концов, если у человека есть определенный духовный запрос. Понимаете? Поэтому тут вопрос не того, какой фундаменталист вы или обновленец, да, а вопрос в том, что, конечно, любое таинство должно совершаться в интересах членов общины. Повторю, а не просто потому, что здесь комбинат ритуально-магических услуг. Вот. Что с насильственными вывезенными из Украины детьми? Отвечал уже неоднократно, отвечу еще раз. Детей много, все ситуации разные. Есть детские дома, которые были вывезены, например, из того же самого Херсона. Есть дети, которые летом поехали на отдых, и дети в итоге оказались на одном берегу Днепра, а родители на другом, и прямого сообщения сейчас нет. Есть дети, которые выезжали из-под обстрелов Мариуполя вместе со старшими родственниками. Вот. Не с мамой, папой, да, например, с бабушкой, дедушкой, с тетей, с дядей и так далее. И сейчас фактически тоже их семьи разделены. Так что одна из серьезных ошибок, причем, я считаю, к сожалению, возможно, не ошибок, а намеренно пропагандистской такой как бы установки, вот всех детей, простите, скажем так, объединить просто по признаку их рождения. Да? Действительно, ситуация значительно сложнее. Это такая очень большая через полосица. И если какие-то ситуации, вот, например, с теми детьми, которые выезжали на отдых медленно, но достаточно продуктивно решаются, и эти дети возвращаются домой к родителям, то в других случаях пока решения нет. И мы уже обращались и к омбудсменам, и Украины, и России помочь решить эту ситуацию. Возможно, здесь потребуется подключение структур Международного Красного Креста. Возможно, здесь требуются еще какие-то более глобальные переговоры. Да? Но тут должно быть двустороннее решение, чтобы, например, дети из дома малютки в Херсоне могли вернуться Украину. Да? Так что, к сожалению, от простого ответа, да, которого все ждут, его нету. Так, Дмитрий Быков в одной из передач сказал, что российское общество провалилось, раз не идет под пулеметы из-за... Ну, российское общество, я считаю, не сформировалось. Вот в чем проблема. Да? Под словом «общество» как бы привыкли понимать что-то одно, вот, а мы сегодня видим что-то другое. Вообще, надо сказать, что с Дмитрием Львовичем я в данном случае вполне готов поспорить. Вот. Повторю, не провалилось, а не сформировалось. Под словом «общество» мы подразумевали, видимо, в том числе советский проект, да, говоря о том, что вот единство трудящихся, единство рабочих, колхозников и советской интеллигенции, и это все общество, у нас единые установки, у нас единое представление о добре и зле, опять же, о чем мы сегодня уже говорили, да, о морали. Сейчас очень серьезная атомизация, сейчас очень серьезные группы интересов, связанные с тем же самым представлением о добре и зле, связанные с местом проживания, связанные с интересами. Да, кто-то постит котиков, а кто-то спасает исторические издания. Ну и так далее и тому подобное. Слишком велика вот эта раздробленность. Поэтому произошедшее – это, конечно, очень серьезное основание подумать о том, как мы будем жить дальше и на каких основах вообще общество формировать. Повторяю, я не склонен считать, что его нужно возрождать или его нужно осуждать. Просто так получилось, что его нет. В течение 30 лет единственный глобальный, если хотите, посыл, который общество в России воспринимало, он звучал очень просто. Бабло побеждает зло. Вот главное – это экономика, главное – это комфорт, главное – это достаточно сытная жизнь. Ну, вот так получалось. У кого деньги, тот и прав. Кто распределяет финансовые потоки, тот и старше. Вот это было главным критерием. И в том числе для всего культурного сообщества, это было сделано, я считаю, отчасти намеренно, когда в начале 2000-х годов государство стало активно раздавать деньги на всевозможные культурные инициативы и так далее. Но, естественно, при этом получая все больше и больше контроль над тем, что происходило. Таким образом, общество перестало формироваться. Формировались групповые интересы. И вот на этом, собственно говоря, на этой банановой кожуре мы все год назад и поскользнулись. Так. Так, так, так. Здравствуйте, здравствуйте. Так, идет, видимо, общение между собой. Вот, да, спасибо за напоминание, что если у вас есть серьезные какие-то вопросы, связанные с помощью беженцам, связанные с вопросами гуманитарными, ну, не только гуманитарными, если что-то, конечно, и церковными, да, то вот есть ссылка на мой авторский канал в Телеграме, который называется «Тюрьма, война и вера». Там есть способы указаны обратной связи. Вот, так что непосредственно в личку написать не так сложно. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал. Там, кстати говоря, мы регулярно публикуем информацию о той помощи, которую мы оказываем для беженцев, и проводим те или иные сборы. К сожалению, сборы нужны постоянно, потому что денег нужно достаточно много. Вот мы стараемся заниматься и медицинской помощью, и лекарственными обеспечениями, иногда просто у семей, которые остаются в России, очень серьезные проблемы с деньгами, им нужны просто финансовая помощь, извините, на продукты. Вот. Кому-то нужна помощь с билетами, кто-то едет в Европу, кто-то из Европы едет, например, в Мариуполь. Всякие разные бывают обращения, мы стараемся ни одно из этих обращений не игнорировать. Да? Не все, к сожалению, бывает, можем выполнить. Особенно, когда речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи, просто иногда наша помощь опаздывает, к величайшему сожалению, практически каждый месяц. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда не успели вывести или не успели оказать ту или иную помощь, человек уходит из жизни. Это все последствия того, что либо человек попадал, гражданские люди, повторяю, мы оказываем помощь гражданским лицам, да, чтобы не было никаких сомнений. Но, тем не менее, у нас было за этот год очень большое количество гражданских лиц, у кого в качестве диагноза первоначального стояла минно-взрывная травма, осколочное ранение и так далее и тому подобное. К величайшему сожалению, не всегда можно успеть. Об обострении хронических заболеваний в отсутствии лекарств и так далее, даже говорить не приходится. У каждого своя правда. Так я про это и говорю. Понимаете, что у каждого своя правда, если мы ее основываем на разном фундаменте. Понимаете, если на одном фундаменте мы строим эту правду, то она у нас будет не разная, но у нас будут критерии, да, для того, чтобы объединять усилия, для того, чтобы что-то обсуждать и находить решение из любой самой сложной ситуации. А если фундамент у всех разный, да, то мы никогда не сможем ни о чем всерьез договориться. Так, почему война в Чечне не вызвала такого общественного морального кризиса, как война с Украиной? Смотрите, во-первых, все-таки вызывало. Если всерьез вспомнить, то было и миллион подписей, и много чего было против. Но я могу сказать, это мое будет частное мнение, моя личная оценка исключительно, да? Я думаю, что, к сожалению, свою злую роль в данном случае с чеченскими войнами сыграло как раз достаточно спокойное отношение мирового сообщества. Если бы мировое сообщество активнее влияло на то, чтобы, повторю, не признать право там на самоопределение, не признать границы незыблемыми и нерушимыми, да, я сейчас не про это, а про то, что если бы мировое сообщество значительно более четко высказало свое отношение и потребовало бы, в частности, от российского правительства прекратить боевые действия, садиться на стол переговоров, угрожая в том числе санкциями. Понимаете, наверное, это повлияло бы значительно сильнее. Но так все мировое сообщество списало эту ситуацию на внутренний конфликт. Вот государства воюют сепаратистами. Повторю, там было много чего. И можно почитать, ту же самую Полину Жеребцову, чтобы действительно понять, что много чего было неоднозначно. И преступления на любой войне совершаются. И совершаются всеми сторонами. Любого вооруженного конфликта, да, потому что право взять в руки оружие и нажать на курок снимает все моральные ограничения с человека, и человек превращается в страшного зверя. Это такой закон, если хотите. Поэтому сейчас речь не об этом, а попытка оценить, на мой взгляд, очень сильно помогло, да, спокойному общественному принятию того, что происходило в Чечне, именно вот это обстоятельство, что не было такой поддержки, такой однозначной поддержки мирового сообщества с требованием немедленно прекратить боевые действия. Так, так, так. Так. Путин сатанист, не знаю. Мне кажется, что у Путина какая-то очень своя картина мира в голове и свои, безусловно, религиозные, но очень своеобразные представления. Поговорим с ним, если он захочет исповедоваться, тогда я потом, может быть, смогу правильно ответить на ваш вопрос. Так, так, так. Сколько лет тому назад были сотворены Адам и Ева? Ну, в соответствии с библейским летоисчислением, да, там немножко разное оно бывает, около 6000 лет. Вот. Но библейское летоисчисление, это не является, оно не является хронологическим, да, не надо его соизмерять с календарем. Да. Библейское летоисчисление, оно духовное. Вот на этом вопросе мы сейчас сделаем перерыв. После рекламного ролика вернемся назад в студию, продолжим разговор.
Канал «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, вопрос. Какой смысл кадить кадилом? Ну, давайте также примерно отвечу. Во-первых, смотря кому, да, кто кому кадит. Это первое. Во-вторых, понятно, что религиозная культура, она состоит из многочисленных ритуалов, которые появились не вчера. Вот, бросать ароматную смолу на уголь для того, чтобы благоухающий дым поднимался к небу, и божеству было приятно обонять этот хороший запах. Это очень древний ритуал. Этому ритуалу очень много тысяч лет, по крайней мере, 5,5 тысяч лет уж наверняка есть, потому что в самых первых описаниях библейских различных ритуалов мы встречаем и про ладан, и про смирну, и про все остальное. То есть, это именно те самые ароматические вещества, которые бросались на горящие угли. И, повторю, этот красивый, вкусный, приятный или тревожный, как в случае со смирный запах, вот, обоняло божество, ну и все присутствующие при этом ритуале. Вот какой смысл. Понимаете, просто один из ритуалов, потому что любые молитвенные, любые религиозные практики, они, конечно, подразумевают наличие определенных ритуалов, последовательности и так далее, которые помогают человеку, ну, если хотите, настроиться на определенные духовные действия. Так, это вот про смысл кадить кадилом. Так, по поводу, если человек согрешил, совершил подвиг, во благо народа России, он герой. Понимаете, вот как раз очень важно. Мы все время путаем грех и уголовное преступление. Подвиг духовный и некие действия, за которые военное командование выдает ордена. Вот. Если мы разберемся, что есть что, понимаете, человек, который, например, вор, может быть святым, стать святым, когда впоследствии своей жизни он отказывается от воровства, он становится, нет, не Робин Гудом, понимаете, например, становится монахом, который всю жизнь потом работает для того, чтобы попытаться возместить тот ущерб, который, например, он нанес до того. Ну, я сейчас условно говорю. Вот, понимаете? А в отличие от религиозных, гражданские ритуалы, конечно, они позволяют абсолютно все, что угодно. Понимаете, если мы посмотрим биографии многих революционеров, которые во время русской революции, да, 17-го года прославились и так далее, чем они занимались, например, до революции, как, например, правительство Российской империи воспринимало акты экспроприации, да, когда, в которых принимал участие, например, тот же самый товарищ Сталин. Вот видите, при упоминании товарища Сталина собака возбудилась. Вот. То, естественно, мы говорим только об одном, что человек совершил преступление, но государственная власть поменялась, и теперь эти преступления считаются подвигом. Ну, вот, вот примерно так. То есть, это просто разные параллельные линии. Да? И эти параллельные линии, скорее всего, не пересекаются. Так. Так. И смотрю, что мне кажется, 99% крещений сейчас по принципу крестили, забыли сами христиане. Ну да, вот абсолютно верное замечание. Понимаете, у нас одна из наименее религиозных стран в мире. Понимаете, это определяется очень просто. Количество людей, которые в воскресенье, большие праздники, ходят на службу. Понимаете, у нас одно из самых низких количественных показателей. И это сразу, в общем, обо всем говорит. Понимаете, ниже, чем в Европе, на много раз, во много раз ниже, чем в Украине, ниже, чем в Китае, представляете? В Китае практикующих христиан больше не только в количественном, но даже в процентном отношении, в антирелигиозном Китае таких людей больше. У нас максимально 2-2,5% приходят на Пасху, понимаете, вот и все. А в Китае 7%. Поэтому о чем мы говорим? Вот. К вопросу, скажите, скупают, видимо, искупают заключенные перед Богом грехи, отправившись на войну, умерев там в бою. Нет, конечно. Нет, конечно. Понимаете, грех, повторяю, грех убийства, понимаете, он не зависит от того, убил я друга или врага. Он остается грехом убийства, потому что я, человек, убиваю другого человека. Вот и все. А уж как это произошло, понимаете, защищая или нападая и так далее и тому подобное, это уже к вопросу уголовной ответственности. Да, вот уголовной ответственности может не быть, ну, по законам государства, по законам общества. А грех остается грехом. Более того, он только усугубляется, он усиливается. Потому что вместо того, чтобы искупать свои грехи покаянием, изменением вообще всей, всего своего рода деятельности. Да? Я вместо этого, до этого я только воровал, например, да? Или наркотиками торговал, или что-то такое делал, да? А тут я еще пошел убивать. Ну, вот какой я молодец. То есть, раньше был вор, а теперь, дядюшка, ты еще и убийца. Так. Читаю, что тут у нас есть. Как вы относитесь к секте свидетелей Иеговы? Да, значит, религиозная организация свидетелей Иеговы, запрещенная в России, я уж даже не помню, кем их там призвали, признали экстремистами, террористами и так далее и тому подобное. Но это одно из таких, ну, то, что называется, неопротестантских движений, достаточно закрытое, достаточно харизматичное, потому что, видите, несмотря на все преследования, и причем преследования эти были, да, и в советские времена, и в гитлеровской Германии, я не сравниваю, я просто говорю о том, что было, это исторический факт. Вот, преследования свидетелей Иеговы есть и в Корейской Народно-Демократической Республике, они там категорически запрещены, и еще в целом ряде хороших стран. Вот. Но несмотря на все эти преследования, они продолжают свое служение, они продолжают встречаться, они продолжают молиться. Каждую неделю практически в российской, опять же, судебной хронике мы видим, что где-то еще задержали, арестовали и так далее. Я не разделяю по понятным причинам многие их именно религиозно-вероучительные установки, Они мне кажутся чересчур наивными. Они мне, многие из них кажутся, скажем так, придуманными от головы. Да? То есть это люди, которые создавали это учение, понимаете? Но, к сожалению, на мой взгляд, многие вещи просто понимали достаточно формально, читая Библию, не учитывая ни исторический контекст, ни культурный контекст, не будучи знакомыми с тем, что называется святоотеческим наследием. Поэтому очень много придумали там уже непосредственно каких-то своих конструкций от головы. Да, но не может не вызывать уважение, приверженность этих людей к собственной вере, готовность защищать, готовность идти в тюрьму, понимаете, готовность идти на плаху за свои убеждения. Понимаете? В общем, этому, конечно, что называется, стоило бы поучиться. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Вроде бы сейчас весь мир про деньги. Вы знаете, весь мир про деньги, но весь мир ищет способы, в общем, найти и другие ценности, помимо денег. Вот. Так, вот хорошо, здесь у нас есть про поддержку канала. Да, пожалуйста, даже каждые 10 рублей помогают каналу работать, развиваться и общаться нам с вами. Так, так. Пытаюсь увидеть вопросы. Вопрос. Нуждается ли РПЦ в реорганизации ввиду того, что патриарх поддерживает войну? Вы знаете, в связи с тем, что патриарх поддерживает войну, организация, централизованная религиозная организация Русской Православной Церкви Московского Патриархата рано или поздно должна будет проводить, если хотите, такую духовную оценку. Вот. Реорганизация исключительно по этому принципу, она, в общем, не нужна, на мой взгляд. А вот что необходимо, и то, собственно говоря, на чем основаны принципы, в большой степени основаны принципы нашей централизованной религиозной организации Объединения православных общин апостольской традиции, вот, реорганизация нужна, в частности, в соответствии с апостольскими правилами. Вот есть такой документ в соответствии с решениями Собора Православной Российской Церкви 1917-18 годов, вот, которая прописала достаточно подробно и активно необходимость самоуправления общин, выборность священников, выборность епископата, отчетность в финансах каждой общины перед своими членами и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот этого централизованной религиозной организации РПЦ МП категорически не хватает. И это подразумевает именно реорганизацию. Думаю, что рано или поздно это, конечно, произойдет. Так, что, не совсем понял, что значит говорят ваши люди. Если лично мои люди, ну, я общаюсь, да, с рядом людей, которые, наверное, при желании могли бы объяснить лично Владимиру Владимировичу, что он не прав. Вот. Я, по крайней мере, стараюсь достаточно открыто говорить, кто не прав и в чем не прав. Понимаете? Потому что одно дело спор цивилизационный, одно дело спор о видении развития человечества, одно дело спор о том, где и как охранять язык, культуру, человеческую жизнь. А другое дело – использование военной силы для отстаивания своего видения. Понимаете? Спорить о том, как должно развиваться человечество и вообще куда сначала лететь – на Венеру или на Марс – это спор отличный. И давайте его вести, и давайте всерьез к этому относиться. И в том числе споры о языке, о культуре и так далее. Это важные вещи. Их, безусловно, не надо заметать под ковер, и надо об этом говорить. Но как только я отдаю команду стрелять в моего противника, понимаете, все, все эти разговоры заканчиваются. Разговаривать со мной больше никто не будет. Вот если я этого не понимаю, ну, значит, большая беда у меня в голове происходит. Так, так. Вижу общение, опять же. между собой. Да, пожалуйста, ставьте лайки, это помогает продвигать видео. Это, в общем, очень важно. Так. Ну, так, так, так. А, это я только долистал, кажется, до перерыва, значит, наверняка. Исповедь равно покаяние, или сначала исповедь, потом покаяние. Нет, сначала покаяние, а потом исповедь. Сначала покаяние как духовный процесс. Я должен осознать, что со мной не так. Вот, я должен осознать, почему я несчастлив. Я должен осознать, что мешает мне быть счастливым, что мешает мне быть человеком. Вот когда я это осознаю, и когда я готов это как-то сформулировать, я обращаюсь к церковному опыту, а церковный опыт говорит о том, что формализация исповеди. Да, как, знаете, есть очень хороший пример в данном случае, что такое исповедь, что такое покаяние. Любой педагог вам скажет, вот надо прочитать лекцию, не знаю, ну, о том же самом полете на Марс. Вот пока читал лекцию, заодно сам разобрался с вопросом. Пока готовился, прочитал дополнительную литературу, структурировал, систематизировал и смог объяснить. Вот пока я думал о том, почему я несчастлив, я, так сказать, метался в разные стороны. А когда я сформулировал, то есть сначала осознание, то есть фактически покаяние, и потом исповедь, как формулировка. И если эта исповедь совершается в присутствии человека дружественного, человека неформального, человека готового к эмпатии, да, человека опытного, который может реально что-то посоветовать, то тогда вообще все просто отлично. Тогда, собственно говоря, вы преодолеваете некий этап своей жизни и двигаетесь дальше. Так, 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 так. Может ли искусственный интеллект поверить Господу? Слушайте, ну спросите искусственный интеллект. Не знаю, наверное, может. А может, не, не знаю. Вот правда, не знаю. Зависит все-таки, наверное, искусственный интеллект, он тем и отличается от естественного, да, что все-таки в него что-то такое закладывается, те или иные возможности. У искусственного интеллекта есть автор. Наверное, если заложена будет такая возможность, то и поверит. Так, про папу Иоанна прикрывал педофил. Слушайте, да, к сожалению, в истории церкви там все время происходят разнообразные скандалы, и западное общество и католическая церковь очень старается сейчас на самом деле эти завалы хоть как-то разгрести. Про исповедь вождей не слышал. Ну, исповедь все-таки это вещь строго индивидуальная. Да, поэтому не обязательно слышать про исповедь другого человека. А вот публичное покаяние – это да, это вещь очень редкая. Понимаете, подтянувши штаны, напуститься на колени перед памятником в Треблинке, на самом деле на это тоже нужно, помимо пиара, еще и некоторое личное мужество. Так, 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 так. Так, так, так. Слушаю вас из Украины. Спасибо вам. Так. Когда в православных храмах разрешат сидеть? Слушайте, ну, во-первых, во многих храмах православных, для тех, кому, скажем так, тяжело стоять, существуют лавочки, существуют стульчики. Вот. Поэтому, собственно говоря, никакой проблемы нет сидеть. Да? Другое дело, что ритуал католической службы, он определенным образом организован. Да? Судя по вопросу, вы не часто там бываете. Вот. Там все очень регламентировано. Там определенные моменты службы надо обязательно сидеть, в определенные моменты службы надо обязательно стоять, в определенные моменты службы надо обязательно целовать рядом стоящего поцелуем мира, вот, в определенные моменты нужно становиться на колени. Все очень жестко, четко и по регламенту. И чтобы люди по храму не бродили, как у нас православии, да, потому что у нас вечно такое хождение по храму. Кто-то пошел свечки ставить, кто-то еще чего-то делает и так далее. Вот чтобы такого брожения не было, вот, Запад предпочел организоваться таким образом. Вот сядь, сиди и не мельтеши. Вот, поэтому у каждого такого действия есть свой еще такой чисто практический смысл. Вот так. Так, смотрю, где у нас вопросы. Так что еще, да, вот тут все продолжают обсуждать состояние сидений. Да сидите, бога ради, понимаете? Всегда можно, если вас, на вас начнут косо смотреть, сказать, у меня нога болит, и все. И пусть отстанут. Вот. Сидеть, собственно говоря, никто не запрещает. Вот. Так. Так, по поводу удельного парка, да, есть такая печальная, одна из печальных историй в Петербурге. Так. Сейчас. Скажите, пожалуйста, в семье священника женщина предохраняется или все от Бога? Значит, смотрите, вообще, если вы всерьез хотите поговорить, эта тема действительно длинная и большая. Понимаете, вообще православное представление о добре и зле в этом смысле, такое же, как, кстати, и католическое, подлинное, да, оно говорит только об одном, что, естественно, планирование семьи – это абсолютно законный, логичный и правильный процесс. И к этому надо подходить с определенной ответственностью, да, а не просто так. Особенно с учетом того, что мы знаем и из истории, да, какое количество, особенно там, до 19-го, до начала 20 века, просто женщин умирало родами. Потому что, конечно, это и нагрузка, и опасность, и так далее. Но о чем постоянно идет речь, и что часто забывают, подменяют, не знают, и так далее. Что, говоря о планировании семьи, всячески приветствуются любые неабортивные способы контрацепции. Вот и все. Неабортивные способы контрацепции. Естественно, семья имеет полное право и планировать, и размышлять, и исходить из обстоятельств, связанных и со здоровьем, да и с экономикой и так далее. Если это так делается, то, собственно говоря, никаких проблем нет. Да? Есть очень разные семьи священнические, да, где-то много детей, где-то мало детей. Понимаете, никаким показателем ничего это не является. Вот. Все нормально, понимаете. В данном случае скорее применимо известное выражение «на Бога надейся, а сам не плашай». Но уж если, несмотря на все планирование, конечно, Господь даровал беременность, то понятно, что ни священнической семье, ни просто христианской семье речи об аборте быть не может. Речь будет идти о другом, да, об адекватной медицинской помощи, о поиске каких-то дополнительных заработков, там, я не знаю, и так далее. Но не о том, что сразу же бежать на аборт. Ну, это так, это если очень, очень коротко. Так. Пытаюсь найти, тут что-то полетели вопросы, а я чего-то не... Так, по поводу росписи, ну, я тоже не очень люблю росписи, понимаете, мне кажется, что вот у нас, например, в храме, да, просто белые такие красивые кирпичные стены, мне кажется, это более симпатично, чем под хохлому стены расписывать. Так. Кроме да, фарисейства и истерик нету ничего. Да, это проблема, потому что культура исповеди, понимаете, ее невозможно привить просто по приказу. Это серьезная, опять же, серьезная работа, серьезная подготовка, понимаете. Формально там каждую неделю вы мучиваете себя, значит, сколько раз съел колбасу и сколько раз включил телевизор. Это не исповедь, понимаете, это проформа. Так, церковь растеряла прихожан, потому что не смогла сохранить язык, на котором она говорит. Нет, язык – дело вторичное. Церковь недостаточно обращала внимание, по крайней мере, в России последние 30 лет, на формирование смысла. Смысл, повторяю, один, главный. Будь счастлив – это то, что Бог говорит человеку. Вот. А церковь говорит все время про другое. Про посты, про праздники, про чудеса и знамения. про пожертвования. Вот. Довольно малое количество людей такой набор устраивает. Так, вопрос. Это плохо, что люди могут игнорировать зло, потому что им сложно с ним справиться. Не понял вопрос, извините, пожалуйста. Вот. По поводу игнорирования зла. Вот. Так, смотрим, потому что сейчас... Так, все. Все, вроде бы мы с вами добрались до конца. Вот, я так понимаю, все вопросы на сегодняшний день заданы. Это здорово. Вот, но, собственно говоря, напомню свою просьбу, да, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал «Ищем выход». Думайте, размышляйте, определяйте для себя всегда, в каждом деле, каждый день, когда вы просыпаетесь, да, где границы того зла, которое я могу себе позволить. Отодвигайте эти границы от собственного сердца. 10 заповедей, Деколог и заповеди блаженства вам в помощь. Уверяю вас, это именно те критерии, которые позволяют сохраниться человеку как личности, не растерять себя и быть нацеленным, быть ориентированным на то, чтобы вокруг меня возникало хотя бы чуть-чуть, хотя бы еще на сантиметр доброй воли, чтобы добро умножалось на земле. Других рук, кроме наших, у Бога нет. Поэтому задача человека – помогать Богу, чтобы добро на земле увеличивалось. Его масштабы, его влияние. Всего доброго. Встретимся через неделю на канале «Ищем выход». До свидания.